Я рад приветствовать всех, кто слышит и слушает данную передачу. На самом деле, я буду в ближайшее время рассказывать вам некоторые не вполне очевидные вещи из современной прогностики. Но вопрос, откуда возникла прогностика, довольно любопытен сам по себе, поскольку, с одной стороны, можно вспомнить глубокую древность, античный мир, дельфийский оракул, гораздо менее известный, но не менее значимый додонский оракул, а можно говорить о том, что, по сути дела, это работа конца, середины конца 20-го столетия. И тогда это нужно будет рассказывать достаточно интересные и длинные вещи о том, как менялось вообще представление об управлении. Дело в том, что современная прогностика – это не столько попытка увидеть будущее, угадать будущее, предсказать будущее, то есть это не деятельность Нострадамуса. Это скорее попытка определенным образом управлять настоящим, имея в качестве рамки условия этого управления представление о том, что может происходить в будущем.
В чем же заключается управление будущим сегодня?
На сегодняшний день существует ряд представлений о том, как нужно анализировать, описывать, предсказывать будущее, управлять будущим. Но в сущности до сих пор можно их свести к двум базовым моделям. Первая модель восходит к Марксу, ну а современная ее версия – это, конечно, Бродель, в какой-то мере Тойнби, хотя в меньшей степени, Тартаковский в России, Дьяконов в России. Это марксистский подход, согласно которому для анализа будущего самое существенное – это изучение социальных сил, социальных движений и экономической подоплеки, экономического базиса этих движений. Альтернативный подход восходит скорее к Джею Форстеру и к американской структуре, известной как Rand Corporation, базовой прогностической структуры правительства Соединенных Штатов Америки. Их позиция заключается в том, что будущее определяется не столько социальными и экономическими процессами, сколько процессами в сфере технологий. Технологическое развитие предшествует экономическому и социальному и их определяет. Поэтому задача прогностики – это предсказывать технологии будущего, технологии завтрашнего дня.
А когда специалисты по прогностике добрались до реальных рычагов управления?
На самом деле, участие специалистов по прогностике в управлении связано с фактом достаточно случайным. В 1930-е годы, известный политик сэр Уинстон Черчилль оказался безработным. У него место в парламенте было, но в кабинет министров его никто не приглашал, его политическое влияние было достаточно немало в этот момент. Черчилль был человек не только умный, но еще очень энергичный. По этому поводу он нашел тоже находящегося фактически не у дела математика Линдемана. И они вдвоем с несколькими друзьями создали комитет. Он был совершенно, естественно, неофициальной структурой, но, в общем, то, что делает потом у герцогов Мальборо, всегда немножко официализировано по определению. И занялись изучением будущего. Первый вывод, к которому они пришли, то, что Германия резко усиливается и может стать для Англии угрозой. Но сегодня-то нам кажется, что это совершенно очевидно. Но в тот момент, не забудьте, Германия только что проиграла мировую войну, лишилась колоний, была экономически полностью разграблена, а в стране был редкостный хаос и бардак. Поэтому, когда начинали говорить о немецкой угрозе, парламентарии просто смеялись. Второй момент, который они получили тогда, они спроектировали в будущее развитие воздушных систем, то есть самолетов, и пришли к двум выводам. Первое, что в этих условиях флот не в состоянии прикрыть английское побережье, а поэтому стандартная ставка английских вооруженных сил, флот все спишет, может не сработать. А второе, что английская авиация, а в Англии в то время существовала странная точка зрения, что нужно делать только то, что было сделано в Первую мировую, тщательно повторяя те же самые самолеты, фактически с теми же самыми характеристиками. Даже и не знаю, с чем это сравнить, разве что с сегодняшним днем в Российской Федерации. А соответственно, получились очень старые конструкции, и Черчилль совершенно откровенно заявлял следующее. Вот скоро начнется война, и немцы будут бомбить Лондон. А мы с тем, что мы делаем в качестве системы ПВО, будем на это смотреть и тушить пожары. Над ним опять-таки смеялись. Но как только началась война, Черчилль немедленно оказался морским министром. А как только война пошла всерьез и стало понятно, что французов бьют в хвост и гриву, Черчилль как-то сразу стал премьер-министром, поскольку выяснилось, что он единственный, кто предвидел то, что произойдет. А поэтому в этой сложной и критической для Англии ситуации никого, кроме Черчилля, призвать было нельзя. И это первая ситуация, когда прогностика прямо и формально определяла политические ситуации, политические решения. Это, собственно, и есть участие в управлении.
Каким же образом происходит прогнозирование?
Здесь нужно все время иметь в виду очень важные вещи, которые упорно и регулярно путают все, кто занимается прогнозом, уж тем более слышат ее результаты. Дело в том, что есть простые схемы прогноза. Ну, например, вы хотите узнать, что будет делаться дальше в некоторой области техники. Вы собираете представителя этой области техники, задаете им относительно дельные вопросы, они вам на эти вопросы отвечают, вы обрабатываете результаты этих ответов, усредняете, выбрасываете все крайние значения и получаете то, что с вашей точки зрения и будет описанием будущих дней. Называется это Дельфи-анализ. Как правило, дело это работать не будет по очень простой причине. Профессионалы слишком хорошо знают сегодняшний день, чтобы представить себе завтрашний и представить себе его таким, каким он может быть. А среди прогностиков существует такая полупоговорка, полуутверждение, полутеорема. Базовое для будущего – то, что оно является неожиданным с точки зрения сегодняшнего дня. Причем постфактум понять, почему так случилось, обычно довольно легко. Но когда это происходит, это действительно вызывает ощущение неожиданности.
Вот здесь хотелось бы конкретный пример.
В 60-е и даже 70-е годы мы были абсолютно убеждены, что наше будущее человечество, причем это была позиция единая для Америки, для Советского Союза, для Европы, это разного рода энергетические технологии, термоядерные электростанции, дальние космические полеты и так далее, и так далее, и так далее. Но оказалось, что с этой интересной и для меня, например, до сих пор очень значимой мыслью были не согласны Стив Джобс и Билл Гейтс в Соединенных Америке, которые, будучи в то время никем и звать никак, стали говорить о том, что мир будет другим. Это будет мир IT-технологий, мир виртуальной реальности. Заметьте, сейчас это очевидно. Но в 93-м, работая в не очень большом бизнесе, когда я предложил ввести понятие «виртуальный счет» для клиентов, мой начальник очень удивился, сказал, что слово «виртуально» никто не знает, и никакого смысла оно не имеет, нас не поймут заказчики. Уже в 95-м все знали, что такое «виртуальный». А они же начинали это в 70-е. И вот оказалось, что им удалось изменить полностью ориентацию цивилизации. И сейчас мы рассматриваем будущее, следующий фазовый переход, прежде всего, как мир IT-технологий. Мы начинаем понимать, что в сегодняшнем, уже в сегодняшнем мире, IT начинает постепенно играть ту же роль, которую когда-то играла физическая механика и, соответственно, машиностроение. Задавать структуру того мира, в котором мы живем. Но сколько бы мы сейчас не кричали о том, что совершенно очевидно, что так оно и должно было произойти, даже 20 лет назад это было совсем не очевидно. Например, когда в свое время был задан вопрос специалистам IBM, сколько в мире будет нужно компьютеров, они назвали цифру, сейчас точно не вспомню, от 3 до 5. Дальше, когда я здесь ставлю многоточину, что таких примеров можно приводить в немеренном количестве, это достаточно обычное представление. Подчеркиваю, не надо считать, что профессионалы для прогноза не нужны, они как раз очень нужны, но они описывают рамки.
А каковы же тогда действенные прогнозы и кто их делает?
Где-то уже ближе к 80-90-м годам 20 века появилась другая картинка представления о прогнозировании. Она уже прямо и непосредственно управленческая и получила на название «Фарсайт». Фарсайт, далекое видение или дальнее видение, на самом деле это не совсем прогноз. Вы собираете разных людей, первоначально тех же экспертов, задаете им вопросы, но вы не собираете их ответы и не пытаетесь их усреднять, а вы просите этих людей договориться между собой и выдать вам некое единое мнение, что люди думают о будущем. Сперва этим занимались чистые эксперты. Потом этим стали заниматься эксперты плюс лица, принимающие решения. Это уже почти прямое участие в управлении. И, наконец, уже ближе к нулевым годам, граница веков, лица, принимающие решения, пришли к выводу, что они могут обойтись и без экспертов. И тогда возник современный форсайт. Современный форсайт – это ситуация, когда люди, обладающие властью, влиянием, деньгами, связями, собираются и обсуждают между собой, какое должно быть будущее? Они о нем договариваются. Понятно, что это чисто управленческие решения. Например, договорили западные элиты, я имею в виду западноевропейские элиты, о том, что у них будут безуглеродные города, чистая возобновляемая энергетика и так далее. И она у них будет.
То есть все действительно так. Просто сильные мира сего договорились, и все получится.
Неприятная проблема заключается в том, что не будет у них ни безуглеродных городов, ни возобновляемой энергетики. Потому что лица, принимающие решения, как правило, обладают слабым техническим образованием. Поэтому у них очень серьезные проблемы даже с законами сохранения, например, законом сохранения энергии. И уж совсем плохо с такими темами, как плотность энергии. Объяснить им, что невозможно застроить всю Англию ветряками, очень сложно. Они считают, что ученые, получив от них деньги и прямой приказ, сделают им маленький ветряк, который будет выдавать столько же энергии, сколько большая ядерная электростанция. Мысль о том, что можно приказывать законам природы, интересна, но на сегодняшнем уровне развития человечества внушает мне серьезные сомнения. Есть и второй момент. Когда вы привыкаете принимать решения, когда вы привыкаете чувствовать себя выше элиты остальных людей, ну, в зависимости от вашей культуры, либо быдлом, либо стадом, которое нужно пасти, либо, если вы уж очень высокоморальщик, не очень разумными детьми, которые нуждаются в управлении и понимании, вы забываете о том, что каждый человек обладает неотъемлемым правом на принятие решений. Называется это свободой воли. Я люблю пример, он просто реально хороший, что когда в свое время элиты Англии и Франции договорились о создании единого государства, о том, что у них будет общее королевство, общий порядок, общая валюта, общая картина мира, они даже уже распределили все посты, кто где будет какие занимать. Они не догадались договориться с одной молодой девушкой с юга Франции, а у нее по этому поводу оказались другие идеи. И оказалось, что она в состоянии на них настоять. Вот этот момент, то, что каким бы сложным и связным ни был мир, и как бы он ни определялся вроде бы решениями лиц, принимающих решения, власть имущих, каждый человек может вмешаться в это в зоне форсайта часто не исследуется. В этом отношении, несмотря на то, что форсайт – это формально договоренности элит о том, как они будут жить в будущем, нужно иметь в виду, что и это, хотя это четко управленческая технология, является не до конца верным. И в этом плане от прогностика эксперта требуется нечто большее, чем знать позицию лиц, принимающих решения. Например, он должен знать законы развития технологий.
Тогда о какой прогностике будем говорить мы?
Поскольку на сегодня никаких нетривиальных социальных моделей будущего в общем нет, а те, которые являются социальными, это всего лишь социальный проект технологического моделирования, то мы, конечно, будем следовать технологическим моделям будущего. Другой вопрос, что и этот путь сам по себе интересен и совершенно не обязательно должен повторять исследования Rand Corporation. Существует такая полушутка, полуправда. На самом деле это реальная ситуация, хотя выглядит шуточной. Одна из американских фабрик мысли, занимающаяся прогностикой, кстати, не Rand, но очень к ней близкой, работающая на ВВС, до сих пор в своих отчетах пишет, что главным нашим прогнозом было точное понимание выхода человечества в космос. Мы предсказали первый спутник с очень небольшой ошибкой. Это правда. Небольшая ошибка заключалась в следующем. Вместо 57-го года был предсказан 59-й, прогноз был сделан в 56-м. И вместо Советского Союза – Соединенные Штаты Америки. В остальном он, в общем, более-менее соответствовал реальности. Так вот, с этой точки зрения, когда мы говорим о будущем биотехнологическом, нанотехнологическом или даже айтишном информационно-технологическом, нужно иметь в виду, что все прогнозы, которые сейчас делаются по этому поводу, совершенно точны и верны. Но, скорее всего, содержат в себе именно такого же типа ошибку. Немножко не то время, немножко не та страна, немножко не та реальность, немножко не та экономика, а в итоге совсем не те образы жизни, мысли и деятельности. Вот об этом есть смысл поговорить всерьез.